Национальная проблема в СССР и текущий пленум ЦК КПСС. Основной текст. У микрофона парижской студии «Радио Свобода» Семен Мирский. Со мной в студии находится гость из Москвы Лев Тимофеев, публицист, правозащитник, автор многих ходивших в самиздате работ, до недавнего времени политический заключенный. Гость из Ленинграда, журналист Юрий Михайлов, активист Ленинградского народного фронта, участвовавший в учредительном съезде этой организации. Помимо Москвы и Питера, в нашей студии также будет услышан голос Кавказа. Я приветствую парижского корреспондента грузинской редакции «Радио Свобода» Джанри Кашия, историка и философа, являющегося директором Грузинско-Европейского института в Париже, а также голос Прибалтики. С нами в студии парижский корреспондент эстонской службы «Радио Свободная Европа» Владимир Карасев-Оргусар, публицист и кинорежиссер, специалист по истории своей страны и Прибалтики в целом. Участвует в круглом столе также доктор Михаил Геллер, чьи передачи уже много лет звучат на волнах «Радио Свобода». Михаил Геллер – историк, написавший в соавторстве с Александром Некричем «Большую историю СССР. Утопия у власти», которому мы также обязаны первым и по сей день наиболее полным изданием колымских рассказов Шаламова. Мы собрались сегодня не для того, чтобы обсуждать доклад Горбачева на пленуме Центрального комитета КПСС по ряду причин. Во-первых, пленум еще продолжается. Во-вторых, у нас не было достаточно времени, чтобы изучить основательно и досконально текст выступления Горбачева, хотя текст этот у нас имеется. Цель нашей встречи иная – поговорить о существующих проблемах в стране и о том, располагает ли партия и правительство возможностями решения тех из них, которые наиболее насущны. Напомню об атмосфере, в которой протекает пленум. Вот только на днях из Нагорного Карабаха пришло сообщение о кровавых стычках, об убийстве солдат внутренних войск. Очень беспокойно в Молдавии. На днях во Львове произошла более чем 100-тысячная демонстрация в защиту униатской церкви, и вообще Украина начинает шевелиться. Спокойно, но политически весьма оживленно в Прибалтике, о чем мы тоже услышим. Тем не менее, я бы хотел, чтобы в начале нашего разговора мы обратили внимание на один факт выступления Горбачева. Несколько раз в его докладе появляется словосочетание «Советская Федерация». Не РСФСР, а Советская Федерация. Можно ли считать, что это означает какую-то новую концепцию, новый подход к проблеме решения межнациональных отношений в Советском Союзе? Я прошу вас, Михаил Яковлевич.
Я могу говорить прежде всего и скорее всего как историк. Для меня это словосочетание может быть наиболее яркое свидетельство того, что практически программы каких-либо изменений в национальной структуре Советского Союза Горбачев не дает. Впрочем, это было видно уже из платформы ЦК. Федерация была создана в 1922 году. Во время разговоров тогдашних, дискуссий о том, какой должен быть союз советских социалистических республик, было несколько предложений и была выбрана форма федерации. То есть форма, которая предполагает союз республик, суверенных, с правами, ограниченными в пользу центра, со многими правами, ограниченными в пользу центра. Это же выражение «Советская Федерация» было очень модно в 1936 году, когда была принята конституция, сталинская конституция. Так что, на мой взгляд, эта формула ничего нового не дает. К тому же, вот судя по сообщениям западных корреспондентов о том, что говорил Горбачев, и судя по тому, что он говорил в разговорах с руководителями Компартии Прибалтийских республик, видно, что предложения Горбачева по существу возвращают нас к тому самому, что уже было. Например, предложение разрешить республикам иметь внешние сношения, иметь прямые сношения с другими государствами. То есть возвращение к тому, что уже имеет Украина и Белоруссия. И в конце концов, вот это новое предложение Горбачева может быть, наконец, осуществлением мечты Сталина. На Ялтинской конференции Сталин потребовал от Рузвельта и Черчилля право для всех советских республик войти в Организацию Объединенных Наций. Тогда достигли соглашения, что входит только СССР и две советские республики. Возможно, сегодня войдут все 15 республик. До сих пор на примере Украины и Белоруссии трудно сказать, что это что-либо изменило в их статуте. Мне думается, что сегодня национальный вопрос в Советском Союзе принял форму кризиса Советской империи. Мы являемся свидетелями заката этой империи. И, на мой взгляд, основной причиной, кроме всех других, основной причиной является исчезновение того, что эту империю держало, исчезновение советской идеологии. В начале 20-х годов один из главных идеологов сменовеховства Устрялов говорил о том, что Третий интернационал даст возможность сохранить Российскую империю, станет как бы продолжением концепции Третьего Рима. Мне думается, что сегодня вот эта возможность потенциальная, которая была в советской идеологии, держать империю, держать этот союз, сегодня она исчезает.
Лев Михайлович Тимофеев, все ли вам кажется бесспорным в том, что сказал Михаил Яковлевич Геллер?
Мне не хотелось бы полемизировать с Михаилом Яковлевичем, чей авторитет для меня чрезвычайно высок. Я хочу сказать просто немножко о другом, о том, что мы ведь живем сейчас практически в ситуации, когда в некоторых районах страны идет прямая война. И вы об этом уже говорили в своем вступлении. Вот, скажем, в Закавказье. Я думаю, что вот я бы на себя не взял просто смелость и ответственность давать каких-то прямых политических советов правительству, это его прерогатива. Но одно мне кажется несомненным, что общественное сознание в стране просто не готово к решению политических проблем, национальных политических проблем. Общественное сознание в стране воспитано на имперской традиции. И очень эта традиция сильна, и она сильна не только у нас, у русской части населения, она сильна и у многих в республиках, в национальных, сильна, может быть, от обратного, потому что есть какая-то обратная реакция. Знаете, ведь всегда радикальная позиция – это отражение слабости, это всегда отражение отсутствия власти. Вот нет власти решить проблему каким-то демократическим путем, и тогда в отчаянии человек вступает на какой-то радикальный путь. Я думаю, что то, о чем давно говорилось в среде правозащитного движения, о необходимости широкого общественного прямого обсуждения этих национальных проблем, о необходимости публикации в центральной печати самых разнообразных точек зрения. Между тем, центральная печать по-прежнему предоставляется только для весьма вялой, весьма непродуктивной пропаганды. То есть пропаганда-то не вялая и непродуктивная, а идеи вялые и непродуктивные. Вот такого уговаривания. Я не успел изучить доклад Горбачева на пленуме, но попав глазами на абзац, где он говорит о том, что вот надо объяснить, надо сказать народам Азербайджана и Армении, чтобы они жили в мире и дружбе, меня несколько удивило, потому что, ну, говорить-то бесполезно, ведь дело не в том, чтобы говорить, дело в том, чтобы создать общественную атмосферу терпимости. Это в нашей стране чрезвычайно трудно. В нашей стране, где нетерпимость, где политический радикализм просто в традиции уже с начала века, эта традиция политического радикализма. Вот создать эту атмосферу совершенно необходимо. Без нее не решить никаких проблем, а тем более национальных. Атмосферу взаимной терпимости. Надо совершенно точно понять, что сегодня никакая война не имеет победителя. Никакая. И люди, которые думают о том, что можно что-то решить силой, или силой удержать, или наоборот силой взять, эти люди должны совершенно понять и быть выключены из общественного сознания. Толерантность прежде всего, терпимость.
Я думаю, что то, что вы говорите, Лев Михайлович, понимает и Горбачев, и это отражено в его докладе. Я позволю себе процитировать. Горбачев говорит: «Я думаю, что мы должны обратиться от имени пленума к руководству трудящимся Армении, Азербайджана с призывом остановиться, понять, что дальнейшее разжигание конфликта грозит губительными последствиями для обоих народов, которые веками жили рядом и должны жить дальше». Но это, понимаете, это благие намерения, это увещевание. Я не думаю, что после этого призыва Горбачева армяне и азербайджанцы одумаются и остановят кровопролитие. Нужны, вероятно, структурные изменения, нужны изменения в структуре Советской империи. Напомню слушателям «Радио Свобода», что из нашей парижской студии вы слушаете беседу, посвященную национальной проблеме в СССР на фоне проходящего в Москве пленума ЦК КПСС. Среди участников этого круглого стола есть член партии, ЦК, которая заседает сегодня в Москве. Я имею в виду Юрия Леонидовича Михайлова, активиста Ленинградского народного фронта. Я упомянул тот факт, что вы член КПСС, Юрий Леонидович, не для того, чтобы возложить на вас ответственность за существующую в стране ситуацию, но, тем не менее, услышать от вас, какую, по-вашему, роль может сыграть партия, стоящая сегодня у власти в Советском Союзе.
Ну, прежде всего, мне хотелось бы продолжить разговор, начатый Михаилом Яковлевичем, по поводу заката империи. Я думаю, что преждевременно было бы надеяться, что гибель, или даже скорее не гибель, а некоторое такое разрушение существующей ныне идеологии принесет столь разительные результаты. Вот. Я думаю, что империю скрепляет не столько марксистская идеология, сколько массовое имперское сознание. И даже в самый, так сказать, разгар идеологического вот такого засилья мы получили гимн с такими словами: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». И главным здесь является, по на мой взгляд, именно Великая Русь. И то, что она сплотила именно навеки. Это сознание формировалось очень долго, оно очень устойчиво, и с его последствиями я встречаюсь постоянно и в быту, и в общении с людьми других национальностей, и думаю, что оно определяет многие вот события и определяет ход ныне настоящего пленума, который должен принять какие-то решения. Я сомневаюсь, что такие решения возможно принять, потому что все-таки основа лежит не в терпимости, как утверждает Лев Михайлович, которая очень желательна, но наступит, видимо, очень нескоро, ее воспитывать надо годами, а в решении каких-то социальных проблем, которые назрели и из-за которых пошло обострение национальных проблем.
Юрий Леонидович, тем не менее, я вернусь к своему вопросу о роли партии, ибо есть мнение, и это, так сказать, то, что я думал, о чем я думал подспудно, задавая вам вопрос. Есть мнение, согласно которому ни одна проблема, и тем более национальная проблема в Советском Союзе, не могут решены, пока эта власть, коммунистическая партия, эта партия, коммунистическая партия Советского Союза, находится у власти.
Ну, я думаю, что партия будет находиться еще какое-то продолжительное время у власти, монопольно, никуда от этого не уйти, а проблемы решать надо вот сегодня. Они горящие, они не терпят никакого отлагательства. И все-таки я вот настаиваю на том, на чем я прервался, что способом их решения является резкое решение, немедленное, незамедлительное, неотложное решение политических и, главным образом, экономических проблем. То есть я стою здесь на позициях своего сотоварища по партии Бориса Николаевича Ельцина.
Прежде чем дать слово нашему грузинскому коллеге, парижскому корреспонденту грузинской редакции «Радио Свобода» Джанри Каши, я позволю себе еще, причем еще раз, последний раз процитировать Горбачева. Он сказал, выступая на открытии пленума ЦК 19 сентября, «Стоит, товарищи, вспомнить, что в царской России не было Украины, Белоруссии, Грузии, а были губернии Российской империи. Их народы не рассматривались как целостные нации, в них видели только подданных его императорского величества». Конец цитаты. Джанри, получается, что при советской власти судьба вашей страны, Грузии, стала куда лучше, чем в эпоху царизма?
Очень трудно сказать, стала ли она лучше. Формально, естественно, существует Республика Грузии. Я бы сделал одно замечание, потому что я считаю, что была создана союз, создан не как федерация, а как все же конфедерация. Потому что внутренний смысл создания союза был конфедеративным. Тем более, что Ленин был сторонником Швейцарии и любил очень, так сказать, эту идею. Но что касается... Потому что Сталин потом превратил эту конфедерацию даже не в федерацию, не в союз, а просто в тоталитарную пирамиду. Это другой вопрос. То есть практическая реализация и заложенная идея — это два полюса, которые не сходятся никак. Что касается, скажем, царского периода и периода советского, я должен сказать, что в течение всего 19 века и начала 20 века была борьба за... Сперва была легальная борьба за выделение, так сказать, автономию культурную, скажем, или идентификацию Грузии как республики или части России, все равно на том же уровне, на котором сейчас находится. А потом, когда уже, так сказать, была создана, была независимая Грузия, и, исходя из этой независимости, как все республики после, так сказать, крушения империи, были созданы республики, это вызвало именно решение союзного вопроса, а не вопроса о возвращении к имперской автономизации, так сказать. То есть старая идея, которая в начале 20 века появилась. Что касается теперешней ситуации, то я считаю, что она очень легко манипулируема из центра. И национальный вопрос, вопрос очень больной, естественно, тем более у старых народов, у народов, у которых очень древняя история и самосознание, так сказать, коллективное самосознание работает на очень глубоких уровнях. Но манипулировать этим вопросом, конечно, можно, используя всякие и социальные механизмы, и структурные механизмы монолитной, так сказать, пирамиды единовластия и централизованности всего государства. И решать эти вопросы надо не на съездах, а на практике жизни, просто отдавая и распуская колхозы. Есть прекрасный анекдот, последнее слово Берия к Хрущеву. «Не мучь народ, распусти колхозы». Это такой московский анекдот был в свое время. Вот надо распустить колхозы и посмотреть, что из этого выйдет. А то у всех ментально лежит вот этот камень централизма. Никто не может преодолеть его, даже в самых... так сказать, благоприятных побуждениях.
Джан, если я вас верно понял, то идея распуска колхозов была бы первым шагом на длинном пути, а окончание которого был бы распуск империи.
Я думаю, в общем, может быть, да. И в прямом смысле как раз, если будем говорить о распуске колхозов и связать это с распуском империи фигурально, естественно.
Возвращаясь к тому, что сказал Горбачев, вы помните, у Пушкина написано «Дрожи, Кавказ, идет Ермолов».
Ермолов, да, да.
И вы знаете, что сейчас придумали перефраз, осовременив пушкинскую цитату «Дрожи, Кавказ, идет спецназ». И это возвращает нас к событиям,
да,
9 апреля.
9 апреля. Я должен сказать, что было очень хорошее, с моей точки зрения, спокойное письмо, направленное в московским писателям, которые в «Правде» опубликовали письмо против эстонцев. И письмо очень зрелое, я думаю, эта статья может быть опубликована в французской прессе в скором времени. Это против, так сказать, угроз, которые были в сторону эстонцев сделаны. И, так сказать, сама тенденция писателей решать вопросы, так сказать, вот на уровне даже Кавказ идет спецназ.
Поскольку мы заговорили об эстонцах, спасибо, Джанри, вы сделали естественный переход к нашему эстонскому коллеге Владимиру Карасеву Оргусару, страна которого, Эстония, сегодня представляется моделью и в Прибалтах, вообще в эстонцах в частности, видят счастливчиков. В недавнем разговоре с одним из руководителей Эстонского народного фронта я его спросил: представьте себе, что путь, который предстоит проделать вашей стране на пути полной независимости, условно равен 100 километрам. На каком километре вы сегодня находитесь? И он сказал: мы находимся на 90-м километре 100-километрового пути. Вы согласны с этой оптимистической оценкой?
Я очень осторожен в прогнозах, поэтому я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Но я бы хотел сказать совершенно другое, и может это покажется слишком полемичным, но я считаю, что национальные проблемы в СССР, так как ее ставит пленум, протекающий сейчас в Москве, такой проблемы нет. А что есть? Есть на протяжении десятилетий накопившееся нагромождение преступлений, если партии угодно более мягкое слово, ошибок в кавычках, но я остаюсь на определении преступлений, которые создали обстановку, в которой почти невозможно разобраться. Поэтому формулы наиболее подходящие, национальный вопрос, национальный конфликт, они ничего не значат. Если даже взять конкретный случай с Нагорным Карабахом, что там национального? Это просто-напросто политическое преступление, совершенное в свое время, и касалось территориально-административного деления территории, не исходя из реальности, а из каких-то априорных соображений, не имеющего никакого отношения к национальному вопросу. Что сейчас происходит в Прибалтике? По сути своей, это не имеет никакого отношения к национальным вопросам. Потому что, если вы разрешите, маленькое отступление. Говоря о преступлениях советской системы, опять же, партия предпочитает говорить о преступлениях сталинизма, сталинщины и так далее. Но это преступление советской системы, а не какой-либо другой. Мы привыкли слышать только, что говорится о преступлениях против личности. Личности реабилитируются, личности восстанавливаются в правах, но этим не ограничивается преступление, совершенное этим государством. Есть преступления против общественных форм человеческого общежития. Почему это не разбирается? Есть преступления против собственности. Есть преступления против народов, национальностей, этнических единиц. Есть 15 республик, но есть 120 этносов в Советском Союзе. И, наконец, то, что касается нас в Прибалтике, это преступление против государства. Никакой национальной проблемы в Прибалтике нет. Ее пытается создать группа инспирируемых кем? Я не знаю, может быть, даже кем-то из Москвы, лиц, которые пытаются разжечь национальные страсти на базе совершенно ненациональной. Есть преступления советского государства, есть преступления Сталина по отношению к трем прибалтийским республикам, которые были аннексированы по сговору с Гитлером. И все, что происходит, начиная с 1939 года в Прибалтике, после этого, это нарушение международного права, это нарушение независимых принципов независимости государств. И проблема, которая сейчас стоит между Прибалтикой и Москвой, это проблема государственная, проблема международного права, а не проблема внутренняя и не проблема национальная.
Лев Михайлович Тимофеев, прошу.
Я все-таки думаю, что все проблемы, которые у нас есть, это проблемы общественного сознания вместе с тем. И в этом смысле, говоря об имперской идее, об имперском сознании, я хочу обратить внимание на очень важную сторону, парадоксальную сторону этого имперского сознания, проблему русского народа. Результат вот этого имперского мышления, то, что проблема русского народа совершенно как бы снята, ее робко пытаются ставить, или в плане экстремистском. На самом деле, мы, эта империя не российская, это империя коммунистическая. И все народы изнасилованы одной коммунистической идеей в равной степени. Ну, а если подсчитывать материальные и духовные потери, я думаю, что начинать все равно придется с русских.
Мне хотелось бы вернуться к пленуму. По-моему, на нем идут поиски палочки-выручалочки, в которой уже раз своеобразное петушинное слово, после которого все изменится. Мне кажется, это совершенно неперспективно. Никакие постановления, обращения ничего изменить не могут. Мне кажется, что в наше время любое сообщество народов может строиться только на добровольных началах. Только тогда, когда имеются стимулы к этому. А какие стимулы сейчас? Совершенно кафкианская обстановка, все идет в кривь, в кось. Какие народы добровольно согласятся жить в таком бедламе? И в этом вся проблема.
Джан Рикаши, прошу вас.
Я думаю, что я вернусь к своей идее распустить все колхозы, и в том числе и республики. И сами решат свои проблемы все, если, конечно, ради этого надо, то есть необходимо отказаться от централизации и партийной системы, идеологии и всего, что 70 лет разрушило все бытие всех народов, личностей и государств тоже включенных.
Что думает по этому поводу эстонский участник нашей передачи?
Я хочу только сказать, что кто сказал А, должен сказать и Б. Если партия и Горбачев признали, что были совершены преступления против личности, против человека, нужно признать и все остальные преступления и быть последовательным. Сейчас на пленуме создается впечатление, что Горбачев покрывает аннексию прибалтийских республик, тем самым становясь сообщником Сталина.
Я думаю, что резюмировать нашу беседу за круглым столом должен человек, который ее открыл. Прошу вас, Михаил Яковлевич.
Я начал с того, что говорил о силе, которая держит последнюю на земном шаре империю, о идеологии. Здесь говорили об имперском сознании. Мне кажется, что главное – это идеология, не русская идеология, а идеология коммунистическая. Сегодня нет на земле ни одной национальной империи. Все империи, которые строились на принципе нации, исчезли. И, на мой взгляд, может быть, стоит посмотреть, а как же происходила ликвидация последних империй 20 века. Может быть, здесь можно найти аналогии. Во всяком случае, ни одна империя не разошлась добровольно, не кончила свою жизнь просто по договоренности между центром и окраинами. Мне кажется, что основной вопрос, и здесь я согласен с Львом Михайловичем, основной вопрос – это центр, это Россия. Если Россия, если российское сознание, наконец, придет как бы в согласие с сегодняшним миром, то есть если исчезнет имперское сознание, останется только понимание того, что Россия может жить свободно и хорошо, не будучи центром империи, возможно, будучи центром союза равноправных суверенных государств. Только тогда, мне кажется, наконец будет решен вопрос.
Из парижской студии «Радио Свобода» вы слушали беседу «За круглым столом» с участием Джан Рикаши, Юрия Михайлова, Михаила Геллера, Владимира Карасева-Оргусара, Льва Тимофеева. Вел передачу Семен Мирский, режиссер Анатолий Шагинян.